Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь мы, ваши ведущие, Марина Борисова и Алексей Пичугин. И в гостях у нас протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии и Московского государственного психолого-педагогического университета. Говорили мы перед этим небольшим перерывом о универсальных ценностях, которые сейчас наиболее востребованы современным обществом. Правильно, да, я формулирую?
Да.
Что-то праздность, развлечение и отсутствие ответственности. Здесь у меня возникает вопрос, но для человека, то есть человек работает, трудится, зарабатывает деньги для того, чтобы потратить их в первую очередь на развлечения, не на какие-то там основополагающие ценности, как то семья, дети, образование, а на вот эту праздность так называемую. Но я представляю себе современного человека, достаточно тяжело работающего, тяжело зарабатывающего деньги, большие или маленькие, но есть же какая-то градация того, на что он может потратить заработанное. Это действительно и образование своих детей, это и семья, но это в то же время и поездки куда-то на отдых, это какие-то действительно развлечения у каждого свои, но это же все равно не может замещать львиную долю человеческого времени, потому что основное время человек все равно тратит на работу.
Да, проблема в том, что здесь одни ценности подменяются другими. Можно сказать, что отдых является инструментальной ценностью, если мы высшей ценностью ставим, например, служение. Если это переворачивается с ног на голову, тогда получается, что мое служение является лишь инструментальной ценностью для того, чтобы я находился в состоянии развлечения, покоя, чтобы меня никто не трогал, и я мог заниматься всем тем, что моему сердцу любо-дорого. Вот проблема-то в чем? Не в том, что ценность та или другая, а в том, что эти ценности, они сами по себе не существуют. Они существуют в очень сильной зависимости друг от друга и в взаимоотношении. Это раз. Второе, не менее важная вещь, то, что, конечно, все эти ценности существуют в конкретной языковой картине мира. Потому что одни и те же ценности, условно говоря, там, вот кто будет спорить с тем, что ценность жизни, она является базовой. Да? Так ведь? Ну, это же общеизвестно, что жизнь сама по себе является ценностью. Правда ведь?
Да, но у меня все-таки, простите, что перебиваю.
Но как только мы вырвали это понятие из контекста, то у нас будет проблема, у нас будет много проблем.
Смотрите, мы живем в достаточно развитом обществе. Я и про Россию, и вообще про 21 век. Разные страны. Если мы возьмем сословное общество, да, там, крестьянство, понятно, что у них были свои базовые потребности и ценности, и там, в общем, было, наверное, не до праздности. Если мы возьмем какое-то другое сословие, да, там дворянство, там мы видим другую картину, купечество, 19, 18, 17 век. Возьмем 19 век Соединенные Штаты, там будет та же самая картина, что для человека, который занимается трудом, тяжелым трудом, и он будет им заниматься без выходных всю свою жизнь. А если мы возьмем какую-то другую социальную группу, там всегда будет праздность, развлечение, отсутствие ответственности. Ну, то есть это же не то, что было придумано вот и появилось во второй половине 20 века, просто вторая половина 20 века, наверное, принесла какие-то свои особенности, и материальное положение людей, оно, ну, несколько выровнялось в процентном соотношении, и поэтому, конечно же, люди получили возможность позволить себе чего-то больше. Ну да, это постепенно, наверное, привело к тому, что человек все больше и больше средств тратит на развлечения, что порождает, наверное, отсутствие ответственности.
Маленькое уточнение. Мы все время говорим о какой-то уходящей натуре, честное слово. Вот мы все время говорим о том, что было еще позавчера. О реалиях мира, которого больше нет и не будет, наверное, никогда на нашей жизни. Мы пытаемся анализировать то, что анализу не подлежит в силу того, что не существует. Зачем? Мы опять постепенно, я имею в виду мы, это, в общем, большинство человечества, независимо от вероисповедания, постепенно возвращаемся в естественную такую известную еще с библейских времен среду, когда человек перед выбором становится каждый день. Потому что ему нужно понимать, что он будет есть. Вы говорите о праздности. Все это замечательно, и все это справедливо для второй половины 20 века и начала 21 века для западных стран Европы и Америки. Замечательно.
Для сытого мира, да.
О чем мы говорим сейчас? О том, что эту зиму непонятно, как люди переживут вообще. И непонятно, сколько замерзнет реально людей в Англии насмерть, сколько там людей не будет иметь возможности нормально питаться, пить нормальную воду. О чем мы говорим, о какой праздности? Мы постепенно возвращаемся к тем временам, которые в Советской России были там, скажем, в 20-е годы. Но просто тогда это касалось одних стран, сейчас будет касаться других.
Это тоже, наверное, достаточно естественно, потому что мы пережили, все мы родом, каждый родившийся в свое время, все равно родом из послевоенного устройства мира, да, родом из мира, который родился в 45-м году. Начал рождаться, правда, еще до Второй мировой войны, потом там Вторая мировая со всеми ее особенностями, там, а до этого была Лига наций, но мир этот сформировался все равно окончательно там, к 60-м годам. Ну, да, наверное, он в своем вот этом измерении закончился, но пока слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть. Да, наверное, это будут тяжелые годы ближайшие. Но куда это все выйдет, пока даже прогнозировать сложно.
Но зачем же тогда размышлять про праздность и ценность Дольче Вите и прекрасного ничего не делания, как говорят
итальянцы? А я объясню, почему. Потому что сегодня как раз в состоянии кризиса крайне важно понимать, а куда мы хотим двигаться дальше. Вот та модель, которая была массово насаждена в сознании, по крайней мере, моих однолеток, моих сверстников, она сейчас терпит крах. То есть мы видим, что приближаемся к определенному тупику, и дальше в этом же направлении двигаться не просто нельзя, а самоубийственно. Тогда сразу возникает вопрос, а куда двигаться? И вот здесь для христианства заключен очень мощный вызов, с одной стороны, а с другой стороны, мощный призыв. А давайте попробуем переосмыслить эту систему ценностей именно на позициях христианской аскетики. Именно на тех самых позициях, о которых вы говорите, как 45-е Христу. Вот это что? Это вынужденная мера, нежеланная, к которой нас кто-то сверху там принудил? Или это неизбежность страдания при рождении чего-то нового в нас? Вот представьте себе ситуацию, когда женщина приближается к моменту разрешения. Естественно, это не самое комфортное состояние, мягко говоря. У нее все начинает болеть там и другие сложности и так далее, и так далее. Она обращается к доктору, и доктор говорит: «Милочка, да ты не беспокойся, мы сейчас тебе вколем обезболивающее, мы начинающиеся твои схватки их купируем, и ты сможешь со своим ребеночком еще вот достаточно долго ходить, тебе ничего не будет угрожать, никакой боли». Такого врача, естественно, мы назвали бы убийцей, потому что он убивает и неродившегося ребенка, и он убивает через это и саму мать. А грамотный врач, он скажет: ну, что делать, терпи, давай, тужься, рожай, кричи, ругайся, но роди ребенка, ты и новую жизнь даруешь миру, и сама себя таким образом не погубишь. Тебе будет плохо, тебе будет больно, но, как говорит Господь, когда женщина рожает, терпит скорбь, а потом про нее забывает, потому что родился человек в мир. И этот образ, он не только касается детотворения, но он касается и духовного рождения. Как апостол Павел говорил, что я постоянно в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос. Вот он тоже ощущает себя этой повивальной матерью, повивальной бабкой, которая помогает разродиться душе, принявшей в себя вот этот дар Святого Духа в крещении, залог благодати, чтобы он, ну, как бы переквасил, переродил саму человеческую природу конкретного человека. И это никогда не бывает просто так безболезненно, без всякого напряжения, каким-то естественным таким, я бы сказал, органичным образом. Но все-таки есть существенное отличие, когда мы просто причиняем себе боль ради причинения боли, и когда мы понимаем, что без причинения того или иного страдания, без участия в этом страдании, мы не сможем двигаться дальше. Это совершенно разные вещи. И в церкви действительно мы встретим представителей этих обоих лагерей. Тем, кто считает ценность страдания самого по себе бесконечно важным, я всегда рекомендую носить с собой маленький молоточек и при приступе духовного, так скажем, самовозбуждения бить себе этим молоточком по пальцам, причинять себе тем самым боль, думая, что вот таким образом ты угождаешь Господу Богу. Вот. Обычно после такого предложения человек как-то немножко по-другому задумывается над этим. В реальности чаще всего ведь люди понимают, что ты можешь сохранить свое состояние комфорта, привычного окружения, своих там устоев, может быть, даже многолетних или многодесятилетних, но это тупик. Это вот в этом всем, как знаете, птенец, находящийся в скорлупе, но уже подросший, если он не пробьет эту скорлупу, он внутри сгниет. Потому что она уже свою задачу выполнила, ее надо разрушить. А если он его разрушит, он вырвется, соответственно, уже научится летать и спасет свою жизнь.
Но вы про молоточек-то так очень от души сказали. Ну, куда мы денем практику западно-христианской аскетики с самобичеванием? Ведь там тоже это все не просто так родилось.
Тут тоже все непросто. Одно дело, когда мы говорим о аскезе в отношении тела, когда к нему относятся как к взбесившемуся ишаку. И вот если этот ишак, он пытается сбросить с себя своего наездника и сделать его заложником, то, конечно, в этой ситуации иногда приходится использовать и плеть, чтобы его усмирить. Именно об этом говорил преподобный Серафим Саровский: «Томлю томящего мя». И совершенно другое, когда нету такой ситуации, когда просто в человеке рождается потребность причинять себе боль ради самой боли. Но это своего рода такой мазохизм, что ли, не знаю, как лучше тут правильно выразиться. Но это такое тоже бывает. И чаще всего под этим едва ли можно увидеть какие-то духовные причины. Скорее всего, здесь причины какой-то психологической травматизации, что человек живет с неразрешенным чувством вины, что ему не хватает веры поверить в то, что его грехи исповеданные, раскаянные, они действительно прощены Богом. И он видит для себя единственно возможным модусом существования – существование в постоянной боли. Такое тоже встречается, но, опять-таки, повторюсь, к духовной жизни чаще всего это имеет никакого отношения.
И все-таки
это требует просто качественной психотерапии.
И все-таки вот этот образ христианина как воина Христова, как человека, который вышел на невидимую брань, очень красивые святоотеческие образы, применительно к нашей обычной повседневной жизни. Эта проблема, на самом деле, я думаю, достаточно большого числа людей, потому что, когда ты начинаешь примерять на себя вот эту вот одежку, кольчужка оказывается не по размеру.
Почему мы все время нашу духовную жизнь на протяжении многих лет, я не знаю, когда впервые возник этот образ, сравниваем с чем-то военным? Брань, духовная брань, война, христианин на войне. И это порождает какие-то, как мне кажется, очень кривые дорожки человеческой, ну, духовной жизни, именно... духовного пути, потому что человеку действительно начинает казаться, во-первых, эти военные образы становятся очень для него привлекательными, а во-вторых, он и на других, и на себя начинает их постоянно примерять. Хотя в Евангелии какие-то военные образы и сравнения практически нигде не находятся.
Ну как не находятся? Ну, не мир принес я меч.
Ну вот этот не мир, а меч, он тоже
меч, меч. Ну, апостол говорит, слово Божие живо и действенно, проникает до разделения. От рассечения человека, от души, от тела, души. Ну, то есть мы не можем это игнорировать. На самом деле...
Нет, одно дело игнорировать, а другое дело придавать этому какое-то совершенно максималистское значение.
Апостол говорит, обличитесь в броню праведности, возьмите щит веры,
который вы сможете для человека, все стрелы для человека первого века это, конечно, были понятные образы, но...
Ну, наденьте бронежилет.
Да. Ну, вот понимаете, ну, а неужели мы вот возьмите за все 2000 лет... Вот возьмите автомат...
Заряженный пулями священного писания.
Да. Но вот неужели мы ничего другого за 2000 лет не выработали, никакого другого такого сравнительного аппарата?
Вы знаете, Алексей, вот помните в фильме «Брат»? Вот я не помню, в первом или втором, по-моему, в первом фильме. Там есть такой момент, когда главный герой знакомится с некой певицей, да?
Это там, во втором.
Во втором, да. Вот. И она ставит ему какую-то свою музыку, и помните, что он говорит ей, что, ну, нет, такое...
Там такое не слушают.
Там такое не слушают, да. Вот что значит «там такое не слушают»?
Ну, мы же знаем с первой части, откуда он пришел.
Да, ну, что, а что значит «там такое не слушают»? Потому что там происходит предельное напряжение вот этой линии между жизнью и смертью. И вся шелуха, она отваливается. То есть человек, когда он... Вот, перед лицом смерти находится вот глаза в глаза, а многое то, в чем мы живем, и нам кажется это сущностным, оно просто испаряется, оно отваливается сразу же. А подлинные вещи, имеющие хоть какой-то градус подлинности, они сохраняются, остаются. И мне кажется, что именно здесь ключ к вашему вопросу, почему в святоотеческих трудах, да и в Евангелии, да и в апостольских посланиях мы видим эту аллюзию с военной тематикой. Потому что здесь предельно все обостряется. И, в общем-то, само это обострение, оно не является чем-то плохим. Это, знаете, как с чем можно сравнить? Ну, не знаю. Одно дело, когда вы в руках держите полуторавольтовую батарейку и устраиваете маленькое короткое замыкание. Ну, конечно, миленько там, да, искорки там пробежали. А другое дело, когда вы 380 и замыкаете две фазы, и тут, конечно, мама, не горюй. Вот. Но с другой стороны... Только от сети высокого напряжения вы сможете, там, не знаю, запустить какое-то обогревательное устройство там, или что-то там еще. Батарейка здесь вам ничем не поможет. А вот христианство, оно все-таки в высоком напряжении. И нет ничего удивительного в том, что человек, который работает с высоким напряжением, он должен иметь соответствующий допуск. Мы не можем ребенку разрешить лезть в трансформаторную будку. Даже если у нас в доме нет электричества.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях Светлого радио протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Чертанове.
Ну, я так понимаю, что... Лёшина мысль была в том, что нужно искать некий баланс, что невозможно на таком напряжении просуществовать долго.
Почему? Нет. Я просто, наверное, про то, что мы за 2000 лет, вот, я это зацепился именно за слово «брань», «брань духовная», вот за эти все военные образы, которые для христианина... Ну, одно дело то, о чем говорит отец Павел, да, когда действительно где-то за ленточкой, где-то на войне человек начинает... вся шелуха отлетает, да, и он начинает работать на 300% от возможных 100, да. Но все равно у нас есть какие-то мирные примеры, у нас есть... какие-то, даже не то, что мирные примеры, у нас есть возможность говорить и другим языком, у нас есть возможность показывать людям христианство не только как брань, не только как битву, не только как войну.
Я не знаю, почему ты употребляешь слово «только». Я очень хорошо помню ощущение неофита 80-х годов, когда ты вписан в социум, у тебя есть определенная какая-то работа, ты не уходишь в монастырь, но ты приходишь в церковь, ты понимаешь, что жизнь здесь. И дальше вот этот образ брани тебе вполне гармоничен, потому что ты существуешь вот в этих двух измерениях, причем одно из них для тебя главное. И ты понимаешь, чем дальше, тем больше ты понимаешь, что каждый раз, когда тебя будут ставить перед выбором то или это, ты будешь выбирать это. И ты приходишь в какой-то момент к состоянию, когда ты готов из каждой житейской ситуации выйти и закрыть за собой дверь без сожаления. И когда ты понимаешь, что жизнь твоя в церкви, внутри, вот не конкретно в каком-то храме, а твоя жизнь здесь с Богом, она вот другой быть не может, потому что этот выбор просуществует на уровне каждого дня. Это очень острое ощущение, но оно растянуто на долгие годы, и ты в нем живешь. И образ брани, образ вот этого разделения мечом души и духа от тела, от плоти, присутствует постоянно на уровне твоего ежедневного ощущения себя. Поэтому я и говорю, что это то, что уходит из сознания христианина, у которого нету этого выбора, то есть его повседневная жизнь, там, скажем, в 2000-е и в 2010-е годы, она не ставила его перед этим выбором. И он привык, что этого выбора нет, а он есть. Он просто был на какое-то время завуалирован.
Да, здесь очень сложно поспорить.
Ну так дело в том, что... Если мы люди верующие, мы понимаем, что все судьбы человечества в руках Божьих, не случайно же случаются кризисы постоянно.
Конечно, да.
Нас из этого состояния душевной спячки выводит...
Пинками.
Да, и все равно мы возвращаемся к необходимости осознать, что выбор нужен. Он нужен прежде всего для того, чтобы хоть куда-то двигаться. Ну, я не знаю, мне так кажется.
Да, но самое главное, что этот выбор должен... нами осуществляться не в состоянии одиночества. Вот это крайне важно. От этого прежде всего хотелось бы предостеречь наших слушателей. Не выдумывайте себе подвигов. Не пытайтесь накликать на свою голову беду, с которой потом сами не будете знать, что делать. Живите в полной уверенности в руки Божии, в полном доверии Богу. И поверьте, там, где надо вас поправить, вам будет предоставлена такая возможность. И если вы эту возможность честно отработаете на все 100%, вам ничего большего не надо.
Я думаю, что все-таки, возвращаясь к Лешиному вопросу по поводу образов, наверное, все-таки святоотеческая литература не зря вся испещрена этими военными образами. Ведь они же исходили не из-за того...
Они еще исходили из своего естественного окружения, исходили из своих исторических реалий.
Вы знаете, я еще добавил бы сюда. Все-таки война для человека и античности, и средневековья, вот и даже нового времени.
Это естественная
было
среда.
Нормой жизни. Все поколения знали на своей собственной шкуре, что есть жизнь во время войны. Только послевоенное наше поколение, оно на своей коже не испытывало, что такое война. И в этом смысле нам, конечно, несказанно повезло. А с другой стороны, именно из-за этого мы, может быть, излишне романтизированные, такие, я бы сказал, непуганные, не имеющие какого-то жизненного иммунитета к таким вот скорбям и проблемам, через которые проходили наши родители и прадеды, и
прабабушки. Я не понимаю, почему все время идет отсыл к прадедам и к прабабушкам. Мы, ну, по крайней мере, все сидящие в этой студии, достаточно взрослыми были в 90-е годы, когда была и война постоянная, и были...
Марина, но она была где-то не здесь. Ну, она все-таки где-то была далеко.
Знаете,
она как-то
даже
напрямую не касалась.
Я рискну не согласиться, потому что в 92-м году я очень хорошо помню, когда я вхожу в свой абсолютно темный двор, потому что ни один фонарь не горит, я подхожу к своему подъезду, навстречу мне открывается дверь, и выходит молодой человек с автоматом на плече. У нас рядом с метро Университет перестрелка была, была каждую ночь. Я не понимаю.
Это бандитские, скорее, вещи.
А какая
все-таки
разница? Все равно ваша жизнь висит на волоске.
Да, тут на грани.
Висит на грани, но все равно отец Павел, наверное, имеет в виду... Понимаете, очень сложно бандитскую разборку 90-х сравнить с теми войнами, которые на протяжении тысячелетий шли.
Хорошо.
А Чечня, которая...
А теракты, которые начались в конце 90-х, продолжались практически все 2000-е.
Это все равно немножечко другое. Знаете, так можно говорить, что и машина может сбить в любой момент.
Лёша,
выйдя на дорогу, может
сбить
машину.
Я могу сказать, как человек, который работал на Пушкинской площади, и у которого был обеденный перерыв, и мы вышли из этого перехода на Пушкинской, который взорвался за 5 минут до этого взрыва.
Но ведь это в любом месте
может
произойти.
У меня до сих
произойти.
Пор проходят мурашки, когда я об этом
тут,
вспоминаю.
Тут, смотрите, все очень просто. Я уверен, что вот у всех, кто сидит за этим столом, есть самые ближайшие родственники, погибшие во время Великой Отечественной войны.
Да.
Есть. А теперь ту же самую ситуацию давайте экстраполируем на 90-е годы. Кто-то погиб из ваших близких родственников в 90-е годы. У меня никто.
Нет, пожалуй, никого.
Нет.
Да, но я
понимаете,
согласен.
Речь все-таки, ну, это существенная разница.
Существенная разница, безусловно. Единственное, что тут, наверное, вам, как священнику, который вы служили в 90-е годы, в конце 90-х.
Ну, я был рукоположен в 98-м году.
Да, наверняка вам приходилось общаться с матерями, чьи дети уезжали в Чечню, и с тем, кому грозил. Нет,
не общался.
Но все равно это вот какая-то часть. Я помню, как моя мама тоже боялась, и как боялись родители моих сверстников, которые не поступали никуда в институты, что дети отправятся в Чечню. То есть она, конечно, по касательной где-то проходила, но даже эти матери, они, как послевоенное поколение, наверное, ментально ближе к тем людям, для которых война была естественным, чем-то естественным. Но, с другой стороны, прошло, и правда, уже столько десятилетий со времен окончания даже Второй мировой войны, что и те люди, которые были послевоенным поколением к 2000-м годам как-то успокоились, и у них война вот от этих детских переживаний из сердца ушла. А вот что теперь будет, неизвестно.
Но, возвращаясь к теме нашего разговора, все-таки, когда ты приходишь не в раннем детстве, когда у тебя нету сознательного обращения, когда ты уже взрослым приходишь, и ты должен себя внутри как-то ощутить и исповедовать христианином. В чем ключ к этому?
Я думаю, ключ здесь в том, что надо почаще заглядывать к себе на грудь и как-то примерять к своей жизни тот знак, тот символ, который мы носим в себе в виде нательного крестика. Вот где мое участие в том, что ради меня сделал Христос на кресте. Вот это вообще ко мне не имеет никакого, ни малейшего отношения. Либо в какой-то мере, в малой, в средней, в большой, я, как апостол Павел говорил, имею такую роскошь не только веровать во Христа, но и быть соучастником в его страданиях. И вот это, наверное, как раз-таки тот самый маркер, который будет отличать актуального христианина от гипотетического.
Спасибо большое за этот разговор. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Чертанове, доцент Московской духовной академии Московского государственного психолого-педагогического университета. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».